это «Медуза».
19 апреля 2005 года. В Москву прилетает для переговоров госсекретарь США Кондолиза Райс. МИД России объявляет, что намеревается подписать соглашение о правовом статусе вооруженных сил стран НАТО и государств-участников программы «Партнерство ради мира». Это позволит легче проводить совместные миротворческие операции. 8 членов «Единой России» заявляют, что партия безыдейна, и предлагают ей встать на защиту либеральных ценностей. В Риме колокола собора Святого Петра звонят, оповещая о том, что избран новый папа римский, немецкий кардинал Йозеф Ратцингер, который принимает имя Бенедикт XVI. «Где-то на площади перед собором нахожусь и я. Так вышло, что ровно в тот момент я, пребывая на студенческой стажировке в Италии, приехал посмотреть Рим». В тот же день выходит новый альбом группы «Мумий Тролль». Он называется «Слияние и поглощение» и занимается, среди прочего, тем, что переводит актуальную бизнес-терминологию в область личных плоских отношений. И главное с этой точки зрения песня называется «Приватизация».
Все это больше не тайна и не секрет. Я получаю. Я получаю.
Кстати, клип на эту песню, режиссером которого выступил тогдашний главный редактор журнала Esquire Филипп Бахтин, начинается с кадров новостной передачи, где показывают ровно госсекретаря США Кондолизу Райс. Привет, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, редактор, сценарист и писатель. А еще я автор книги «Когда мы поем, поднимается ветер», которая вышла в издательстве «Медузы». Книга рассказывает краткую историю популярной музыки в России 21 века, от Гребенщикова и Макаревича до Моджуса и Макса Коржа. Подкаст «Первая четверть», который вы слушаете, вырос из книги, но их можно читать и слушать независимо друг от друга. В первой четверти 25 эпизодов. Один выпуск, один год 21 века и одна песня, которая в этот год родилась и может что-то о нем рассказать. Вокруг хватает истории, которые изложены с начала до конца. Музыка живет сложнее, чем по хронологии. Песни одновременно резонируют с настоящим, оглядываются на прошлое и подсказывают будущее. Поэтому мы решили построить наш подкаст по принципу адвент-календаря, и клетки в нем будут открываться в произвольном, а не последовательном порядке. Не изменен только принцип – один год – одна песня. Сегодня год 2005, а песня – «Приватизация» группы «Мумий Тролль». Поехали! Чтобы объяснить, как звучала приватизация в 2005 году, для начала надо сказать, чем была группа «Мумий Тролль» в ту пору для российской музыки. Для меня это еще одна личная история, и началась она все в том же городе Обнинске в 1997. Эта кассета даже выглядела по-другому. Привычный пластик, упакован в темно-красную картонную суперобложку, а внутри фотография. Полуулыбаясь и стрягивая сигаретный пепел, на набережной Темзы стоит человек в ярко-желтой рубашке и выдыхает в кадр дым. Я купил альбом «Морская» в ларьке у железнодорожного вокзала, мимо которого пролегал ежедневный путь из школы домой. Рассматривание новых кассетных поступлений было такой же частью этого маршрута, как коллективное поглощение пакета чипсов «Московский картофель». Моя внутренняя легенда гласит, что та кассета стала первой покупкой на собственные деньги, честно заработанной сбором подписей за выдвижение в президенты Григория Явлинского. Достоверность легенды не гарантируется. Я также хорошо помню, что мне быстро надоело стучаться в чужие двери с подписным листом, и я бросил это дело после первой же незаполненной ведомости. К тому времени я уже был более-менее опытным слушателем русского рока, но «Мумий Тролль», хоть и играл на гитарах, ощущался как что-то абсолютно новое. Илья Лагутенко изменил грамматику российской рок-музыки и ее отношение со звуком и телом. Насколько шокирующим был контраст между Лагутенко и героями советских времен вкупе с их продолжателями, легко проиллюстрировать простым примером. К середине 90-х секс уже вполне вошел в оборот новой российской культуры, однако Рокова как будто стеснялся. Вот как пел о телесных контактах, например, Юрий Шевчук. А вот как рабел произносить вслух глагол «трахать» его коллега поколения моложе Александр Васильев. А вот как, в свою очередь, начиналась та самая кассета с альбомом «Морская», которую 12-летний я приобрел в ларьке у вокзала.
Но пусть это все достанется мне,
готов выплетать я тебя на траве, на лбу, на стекле, на снегу, на бетонном полу.
Все конкретно, предметно, очень телесно и очень прямо. И как в том анекдоте, вот так у них было все. Иным был образ. Никакой бороды и гитары под мышкой. Вместо этого слегка небрежная укладка, пиджачки, яркие рубашки, горящий взгляд. Еще никогда в России песни под гитару не пели настолько гендерно-амбивалентные люди. Альбом «Морская» назывался очень точно. В Москве никакого моря не было, ленинградцы свое игнорировали, а от Лагутенко как будто веяло соленой водой и свежим ветром, одновременно лондонским и владивостокским. А еще он все время улыбался своей фантастической, почти гетсбергской улыбкой. Иным был звук. Чистый, отрывистый, но совершенно лишенный грубости и пасконности. Глянцевый, но в хорошем смысле. Знаете, как пахнут новенькие журнальные страницы, когда только вынешь номер из упаковки? Вот «Мумий-тролль» так звучал. Иным был язык. Лагутенко говорил конкретно и емко, но одновременно чрезвычайно интригующе, как будто вырезая половину слов и образов. Характерно, что на вкладышах в кассеты и пластинки тексты «Мумий-тролля» всегда печатались в строчку и без знаков препинания. Здесь важна была не история, а чувство, вайб. Иной была интонация. Лагутенко не шептал, не хрипел, не рвал на себе рубаху. Он ласкал, мурлыкал, обволакивал, к тому же сминая половину слов так, что их приходилось увлеченно додумывать. Иным был, наконец, смысл. Гражданское и поэтическое, которое прежде царило в русском роке, Лагутенко заменял на будничное и головокружительное. В его песнях, с одной стороны, обитал некий почти старорежимный романтизм. Девочки, морячки, гангстеры, экзотические герои вроде шаманов и Розы Люксембург. С другой, все эти люди постоянно были в близком контакте и зачастую без одежды, но в каком-то повседневном режиме, без всякой драматической патетики. Вот, например, как все это соединялось в одной из моих самых любимых песен «Мумий-тролля» «Сигналах с пластинки «Икра». Ну кто бы еще мог спеть про выбрасывание мусора так, чтобы ему немедленно захотелось отдаться?
Я одна шаришь носами, глазами, милая, я мусор не вынес, там такой мороз. Зато я скучал, не веришь, скучал, я пускал в ванне сос и свои губы в международном конверте, во он отправляет, чтоб тебе не досталось.
Честно говоря, на меня в подростковом возрасте все это производило совершенно сокрушительное впечатление. Я ловил в телеэфирах премьеры новых клипов «Мумий-тролля», подключался к интернету через Dial-Up, чтобы сидеть на форуме группы, покупал новые альбомы в первый же день продаж, хотя при этом не мог себе позволить увидеть Лагутенко живьем, и денег не было, и родители бы не отпустили. Отдельные обложки и песни «Мумий-тролля» до сих пор производят на меня эффект прустовского печенья «Мадлен». Я сразу вспоминаю советскую шкаф-стенку в своей детской комнате, откуда выпадал стол-крышка, за которым я делал уроки. Вспоминаю двухкассетный магнитофон, на котором я гонял пиратские кассеты. Вспоминаю запах маминых завтраков и новогодней елки в большой комнате. В общем, для меня в те годы не было группы важнее, чем «Мумий-тролль». Но я искренне полагаю, что ровно так же дело обстояло для всей русскоязычной популярной музыки начала 2000-х. В какой-то момент мне оформился набор главных лиц, музыкантов, которые смогли совместить полноценную народную популярность и востребованность у элит, будь то в глянцевых журналах или на корпоративах. Входили в этот триумвират «Мумий-тролль», «Земфира» и «Ленинград». Но Лагутенко тут был именно что первым среди равных. И потому что появился раньше других, как бы проложив им дорогу, и потому что сам явно хотел держать нос по ветру. Каждый новый альбом «Мумий-тролля» предлагал какой-то новый взгляд на свое время. Точно «Ртуть Алоэ» вводил в оборот психоделический глэм, запоздало пришедший в Россию, воспевал модников и безоглядных потребителей, меняющих деньги на удовольствие.
Моя певица умирает на завтра, ей бы понюхать последних секунд.
Миамуры воплощали в песенную форму еще не надоевший гламур со всеми его рюшечками и стразами.
Сегодня ближе до Парижа.
Похитители книг концентрировали новую культуру городской романтики. Показательно, что фильм, которому альбом якобы прилагался, забылся еще до выхода, а такие девчонки и медведица остались навсегда.
Мерещица, то ли большая, то ли малая, медведица.
Ну и вот так мы логично подходим к 2005 году, когда вышел альбом «Слияние и поглощение». Как станет ясно значительно позже, последняя по-настоящему великая пластинка «Мумий-тролля». И о том, что это за время, лучше рассказывает, пожалуй, не факт переговоров России и НАТО, и не попытка либерализации «Единой России», хотя и они тоже, а сухие цифры. Внутренний валовой продукт страны в 2005 году вырос на 6,4%, тем самым продолжив тенденцию последних 5 лет. Размер стабилизационного фонда государства к концу года достиг 1,5 триллиона рублей. Бюджет был профицитным. Россия выплачивала внешний долг, накопленный в сложных 90-х, с опережением графика. Рост реальных доходов населения составил почти 9%. Ну и так далее. В общем, это были те самые тучные годы, время легендарной путинской стабильности, когда благодаря росту цен на полезные ископаемые и экономическим реформам страна начала богатеть. И обычные люди едва ли не впервые в жизни почувствовали это на себе. Характерно, что в день выхода альбома «Слияние и поглощение» я оказался в Италии. Та стажировка стала моей первой заграничной поездкой. Но характерно и другое. Перечисляя новости того дня в начале эпизода, я упустил одну, возможно, самую симптоматичную. 19 апреля 2005 года Московский арбитражный суд в очередной раз арестовал основные активы нефтяной компании «ЮКОС», глава которой, Михаил Ходорковский, уже не первый год сидел в тюрьме. Как все понимали уже тогда, все эти движения должны были в итоге привести к тому, что активы «ЮКОСа» перейдут компании «Роснефть», которую возглавлял человек из окружения Владимира Путина – Игорь Сечин. Вот обо всем этом и рассказывает альбом «Слияние и поглощение». Только Лагутенко переводит экономические термины и отношения в персональную плоскость, в область любви и секса. Это вообще характерный для него прием. И до, и после у «Мумий-тролля» регулярно будут встречаться переходы из личного регистра в бизнесовый и обратно. И все-таки именно приватизация – самый яркий, самый прямой пример, где товарно-денежные отношения и чувства взрастают друг в друга до степени неразличения. По сути, вся песня – одна большая реализация метафоры «ты мне принадлежишь». Мужчина приватизирует свою возлюбленную со всеми ее, так сказать, активами. Образы, предъявленные в этой песне, каждый может понимать в меру своей испорченности.
Я раскупаю все шахты, раскрою все энзы. Я размещаю заказы. Какие заблагорассудятся мне?
Это, конечно, очень собственническое отношение к чужому телу и чужой душе. И если кажется, что есть в этом что-то неприятное, жуткое, то это, по-моему, не кажется. На мой взгляд, «Приватизация» — одна из выдающихся песен «Мумий-тролля» как раз потому, что она как бы в процессе собственного развертывания обнаруживает собственную жестокость, хищность. И если куплет Лагутенко поет еще со своей фирменной лукавой улыбочкой, то в припеве как будто все становится окончательно серьезно. Он звучит почти как угроза.
Я буду жить с тобой. Я буду спать с тобой. Ты будешь мне теперь такой родной.
При желании в этой песне можно услышать своего рода манифест абьюзера или сталкера, но я в ней слышу другое. Важно, что на втором куплете здесь появляется тема обладания уже не только активами, но и территориями.
Вся страна будет нашей. Калининград, Магадан.
И дальше в припеве уже совсем конкретно. К слову, в клипе в этот момент Лагутенко, который смотрит на мир с экрана телевизора, переключающегося между новостными каналами, окончательно перестает улыбаться.
Родной.
В общем, я полагаю, что эта песня звучит как своего рода манифест тех самых людей, которые в начале 2000-х годов почувствовали себя хозяевами России, начали управлять ей как собственной бизнес-корпорацией и делают это до сих пор. Конечно, это вряд ли осознанно вложенный Ильей Лагутенко смысл, но песни тем и хороши, что часто оказывается больше того, что имел в виду автор. И, честно говоря, я очень хорошо себе представляю, как тот же Игорь Иванович Сечин неспешно танцует под эту песню на корпоративе, каких группа «Мумитроль» в те жирные годы отыграла очень много. Знаете, как Джон Хэм танцует и медленно поднимает руки вверх. Что касается моих отношений с автором «Приватизации», то они превратились в личные через 2 года после выхода «Слияния и поглощения». Как нарочно, мое первое интервью с Лагутенко было как раз посвящено отношениям искусства и денег. Мы обсуждали очередной альбом «Мумитроля», бродя по выставке ярмарки современного искусства «Арт Москва». Потом этих интервью было еще много. У нас даже возник полноценный совместный проект. В 2010 году я решил опросить для афиши молодых музыкантов и выяснить, как, по их версии, выглядит локальный канон – лучшие альбомы, сделанные в СССР и постсоветских странах в 20 веке. Альбомы «Мумитроля» заняли сразу 2 места в первой пятерке, включая первое. Вдохновившись такими результатами, я придумал сделать силами все тех же новых групп трибьют «Мумитролю» под названием «Делай меня точно». Лагутенко с радостью в это вписался. Каждые 2 недели мы премьерили новые песни, а автор рассказывал о том, как придумал оригинал. Вот, например, как звучала общеизвестная песня «Дельфины» в версии группы «More Money». Теперь те же люди делают проект на «Адя». Как ясно по этой истории, к концу 2000-х «Мумитроль» все так же оставался лидирующей российской группой и по актуальности, и по влиянию. А потом что-то изменилось. Кейс «Мумитроля» интересен не только тем, чем была группа, но и тем, чем она стала. Огромное влияние в первом десятилетии 21 века в последующие годы с такой же огромной скоростью подверглось эрозии. Я думаю, что если провести опрос, аналогичный афишному, среди современного поколения музыкантов, там будут совсем другие фавориты. Культурная стратегия «Мумитроля» блистательно отражала общий социальный вектор 2000-х с его негласным обменом политического участия на комфорт и личную жизнь. Лагутенко пел о частной жизни, которая смотрит в сторону общественной, разве что в поиске новых метафор. Его главным проектом за пределами музыки стала защита амурских тигров, благотворная и безопасная инициатива, которую власть была рада поддержать. На легендарной встрече, где Путин ругался с Шевчуком по поводу марша несогласных, Лагутенко тоже присутствовал и говорил о животных. В 2010-х повестка постепенно изменилась, а Лагутенко – нет. Он продолжал оставаться гражданином мира, который мог жить в Лос-Анджелесе, выступать в России и записывать старые хиты на китайском языке. И все это становилось все менее релевантным для молодых россиян, которые наблюдали, как государство стремительно сворачивает проект открытого мира. Чтобы что-то изменилось всерьез у самого Лагутенко, должна была произойти катастрофа. Она и случилась. 2 марта 2022 года «Мумитроль» объявил о прекращении концертной деятельности. С тех пор Лагутенко не выступал на родине. Владивостокский шоу-кейс-фестиваль «Вирокс», на развитие которого лидер «Мумитроля» потратил практически все прошлое десятилетие, не проводится с 2020 года. Тогда же вышел последний альбом «Мумитроля». Он называется «После зла». Его последняя песня поется так.
В тот день, когда мы все сдадимся сами, когда сдадим все города, нет ни врагу, ему здесь тоже, ему здесь тоже не уют, попасть там нет охоты под раздачу, где и на радостях прибьют.
Дым, который выдыхал Лагутенко на набережной Темзы, мало-помалу рассеялся. Это был эпизод подкаста «Первая четверть» про группу «Мумитроль» и 2005 год. Еще больше про Илью Лагутенко и про то, как его музыка резонировала со временем, можно прочитать в моей книге «Когда мы поем, поднимается ветер». Она вышла в издательстве «Медузы», ее можно заказать по ссылке в описании. В книге, в частности, есть 2 моих разговора с Лагутенко – про альбом «Икра» и про его замечательный проект «Горностай». Песни спасают, песни лечат, песни хранят память. И именно поэтому мы про эти песни говорим. До следующей песни и до следующего года.